Тут хотелось бы вернуться вот с первых выступлений, точнее тех первых, которые я застал, когда пришел. Действительно было очень интересно обозначена тема о том, о терминах, да, национальном, о нации, что это такое. Вот и, конечно, тут никуда не уйдешь без того, чтобы снова не поднять вот это вот противопоставление, ну или разделение, кому как удобнее, на политическую или гражданскую нацию и нацию этническую, если так можно выразиться. Хотя тут немножко акценты можно расставить по-другому. Вот когда было сказано о том, что нации возникают только в XIX веке, да, то это, мне кажется, вот все-таки немножко далеко от реальности, потому что вспомним ту же самую Великую Французскую революцию, да, это еще XVIII век, вот это еще период феодализма, который только был взломан вот этой буржуазной революцией, все равно те, кто выступали, ну вот, ну, тем более, вот, ну, вот все равно мы нация, да, от имени нации шла речь. Вот. Другое дело, что понимали под этой нацией. Вот это очень интересная вещь, да. Под нацией понимали, если брать ту же Великую Французскую революцию, третье сословие, а если даже точнее, это не только третье сословие, а тот городской, а точнее даже буржуазный сектор, который, собственно говоря, и стоял во главе этой революции. То есть тут можно с полным основанием использовать термин «буржуазная нация», так ее использовали действительно. Немножко без того отрицательного оттенка идеологического, который был в советский период, но используют. Да, это действительно буржуазная нация. Вот в чем заключается некая ловушка, которая заключалась в этой концепции, в практике, да, создания этой нации как таковой, именно что она буржуазная нация. Дело было даже не в том, что она буржуазная, а дело в том, что там происходило уравнение всей нации, вот всего народа, всего этого сообщества, да, которое вот идентифицировалось Францией, именно по одному буржуазному образцу. Это не значит, что все стали буржуазией как таковой, да, если брать политэкономию, если брать социологию и так далее. Но все как бы обуржуазились, то есть все было сведено к одному единому общему знаменателю. Были навязаны ценности, и произошло как бы усреднение, да, как таковое. Ну, вот, для того, чтобы ну, совсем перейти на аналогию, чтобы, как бы говорится, вот, то можно, например, представить себе определенную смесь, да, когда смешивают одну жидкость с другой. Одна доминирует, но все равно мы получаем не эту жидкость, да, которая доминирует, а нечто все-таки третье, нечто все-таки среднее. Вот этот коктейль мы получаем, в котором что-то доминирует, да, что-то все-таки по вкусу стоит на первом месте. Что получили? Получили в социальном плане смешанное сообщество, в котором уже не было прежних разделений, сословных, региональных, социокультурных. Было разделение, оно происходило в первую очередь по имущественному, по количественному признаку, а не по качественному. То есть, грубо говоря, это было разделение на состояние. У кого сколько, опять-таки, грубо говоря, денег и капитала. А в социокультурном плане это уже было общество смешанное как таковое. И все эти перегородки, все эти барьеры были убраны. Вот чем это плохо? Почему это в дальнейшем вот сыграло роль негативную, что мы сейчас наблюдаем? Дело в том, что исчезло внутри нации чувство дистанции, чувство разделения как таковое. И это со временем, причем с довольно-таки кратким периодом времени, было перенесено вовне. Перестав чувствовать дистанцию внутри, чувствовать это внутреннее разделение как таковое, которое раньше столетиями было присуще традиционному средневековому, ну и так далее, и досредневековому обществу, нация, сообщество как таковое, перестало уже в будущем, уже в 20 веке как таковое, а сейчас мы видим, этот процесс нарастает как таковое, вот испытывает дистанцию по отношению вовне. Вот откуда говорили глобализация? Но, к сожалению, вот как бы нации, в России создаются условия для создания нации, но, к сожалению, все сбивается рядом условий, в том числе глобализация. А откуда происходит глобализация, если только брать одну из причин ее, не единственную, конечно, но одну из этих причин, это вот именно существование и функционирование вот этих вот недифференцированных гомогенных сообществ национальных. Это именно существование буржуазной нации. Оно уже подготавливает нации к объединению. Перестав вот чувствовать внутреннее разделение, уже перестают ощущать разделение внешнее. И вот, пожалуйста, что мы сейчас вообще ее видим. Да, реально ту же самую глобализацию, реально рост космополитизма как такового. Вот это все смешение, оно продолжается. Уже все смешения, в этом принимают участие уже те волны, которые идут из третьего мира. Они уже дестабилизируют это общество, потому что первым вспомним Францию, да, что там происходит. Кто там стоит, да, во главе всех этих бунтов и так далее. И неправильно сказать, что стоят там мусульмане или выходцы из стран третьего мира. Вот, например, в Англии, тамошнее сообщество мусульманское таковое, оно достаточно изолировано. Оно не идет на все вот эти выступления и тому подобные вещи. А французское, смешанное, когда происходит смешение культуры, смешение всего этого этнокультурного массива, вот там уже секуляризированные, космополитизированные элементы, выходцы из этих вот диаспор как таковых, вот они мутят всю воду, они дестабилизируют ситуацию и уже фактически ликвидируют во многом то национальное государство, которое было. Естественно, не только они. Естественно, видим и другие процессы. Естественно, видим и ЕС, да, образование единого европейского государства, мы уже видим, как фактически возникает такое макроявление, как европейская нация. И хоть все говорят, вроде да, это Европа отечество, и не создается вроде единое государство, и вроде разные нации, но ведется все именно к этому. Не Дегольевская же модель реализуется. Да, Европа отечество, реализуется идея европейского отечества. Пока со скрипом, но у нас продолжает идти, и все это дальше будет развиваться. Только, правда, неизвестно, кто в этом едином европейском отечестве будет главным. И по какому формату будет происходить это объединение. Весьма возможно, что оно будет проходить в формате создания европейского халифата. Кстати говоря, и в качестве идеологии глобальной идеологии здесь будет выступать исламский фундаментализм. Тоже, кстати говоря, который космополитический своей. Ну, да? Вот к чему мы видим, приводит фактически вот эту вот идею буржуазной нации. И когда в советское время, вот было бы очень интересно, в сталинское даже еще, да, было очень интересно, был рожден концепт, когда стали заниматься проблемой космополитизма, о нем заговорили после войны, и вот стала борьба с космополитизмом и низкопоклонством, был рожден очень интересный тезис о том, что космополитизм есть обратная сторона буржуазного национализма. Это было совершенно правильное открытие, потому что он к этому именно ведет, что это гомогенное общество, гомогенный национализм, отсутствие внутреннего разделения, это космополитическая идея. А еще раньше, столетия назад, был прав Константин Леонтьев, который, все мы помним знаменитое, да, положение, потому что национальная политика, а он имел в виду национальную политику современных ему европейских государств, это путь всемирной революции, это путь космополитизму. Так все оно и произошло. С точностью, когда он предсказывал, что эти национальные государства 19 века обязательно будут объединяться во Всемирную Республику и обязательно будут космополитизироваться, он был совершенно прав. Он сделал гениальное открытие. Вот этот человек, которого считают реакционером, мракобесом и так далее, и тому подобные вещи. Все было правильно, все, чем традиционалисты пугали человечество, то и произошло. Ну вот, и сейчас происходит вот этот процесс смешения как таковой, одним из результатов которого вот этого смешения и глобализма стало именно создание единой буржуазной гражданской политической нации, концепция, которая была принята в Европе, в основном во Франции. Ей были альтернативы, кстати говоря, как мы все знаем, и в Европе самой ей были альтернативы. А это одно дело французская теория, да, государство нации, это Мессион, а была же еще и немецкая теория, фольк, да, органическая нация, народная. Нация, понимаемая как народ, как почвенное пространство. А что такое почвенное пространство? Традиционалистское, традиционное пространство. Это пространство разделенное. Оно обязано быть разделено как на можно большее количество общностей. Сословных, корпоративных, профессиональных, региональных, общинных и так далее, и так далее. Все вместе они образуют живую взаимосвязь, которая, кстати, объединяет нацию как таковую. Но только объединяет уже именно на более высоком уровне, как единство сложного, как знаменитое единство многообразия. А над всем этим что возвышается? Над всем этим возвышается традиционное государство, во главе которого стоит монарх, надклассовый, надсоциальный арбитр как таковой. Вот традиционалистская модель. Я считаю, что эта модель, она как раз является единственной альтернативой на нынешнем моменте, именно альтернативой глобализации. И когда говорят, что это не современно, что это никто не поймет, то все это очень большое упрощение. На самом деле никто не пробовал по-нормальному представить себе вот эту именно традиционалистскую альтернативу. И та же самая возьмем идею монархии, да, как таковую, которая вот уже признана, что это все, что это настолько уже вот недавно Павловский выступал перед выборами, говорил, Россия никогда не станет монархией, Россия настолько усвоила республиканские центры, причем настолько часто повторял эту фразу, что у меня зародилось такое подозрение, что он, очевидно, чувствует, может быть, даже какую-то возможность. А если чувствует, то правильно чувствует, потому что возьмем данные социологических опросов, которые особо не муссируются, вот мы говорим о прагматизме. Вот давайте берем науку, социологию, конкретные данные оттуда. Данные в СОУМ. 21% респондентов за возрождение монархии в Россию. И ни один политик, прагматик со всем вот этой погоней за голосами и так далее, не использует этот козырь как таковой. Ни один. Даже Бабурин, когда шел на выборы, хоть выясняли с этих выборов и так далее, там о монархии тема не поднималась. Там говорили о консерватизме, абстрактном консерватизме. А что такое абстрактный консерватизм? Да подожди, что угодно можно подвести как таковое. Ну вот, можно вообще с точки зрения консерватизма поднять идею какой-нибудь эгалитарной республики и сказать, что вот оно, пожалуйста, там общинный эгалитаризм и тому подобные вещи. Вот не поднимают эту идею. А если еще поглядеть дальше на социологический опрос, то видим вообще интересные вещи. Вот мы говорим модернизация. И то, что якобы не будет воспринято какие-то эти реакционные, консервативные, традиционалистские положения. А тот, например, входит в число сторонников монархии. Данный фонд общественного мнения, который тоже примерно 20% дает. Вот сторонников возрождения монархии примерно подтверждает эти данные. 28% руководителей государственных и частных предприятий, 44% руководителей государственных предприятий в России, респондентов выступило за возрождение монархии. И после этого мне говорят, что идея монархии, она не имеет никакой опоры в обществе, что это некое мечтание какого-то узкого слоя. Ну, есть возрождение монархии, то, думаю, там случилось. Ну, нет, ну, естественно, туда, а что могло быть иметься в виду? Тогда возникает вопрос. ВЦИОМ и фонд общественного мнения. ВЦИОМ — это сентябрь 2006 года. То есть это сравнительно цифры свежие. Вот. ФОМ 2005, насколько я знаю. Да, я все-таки... Да. В данном случае это данные ВЦИОМ сентябрь 2006 года. Это совершенно точно. Вот, и, конечно, под идеей монархии здесь принималась именно та монархия, которая была, ну, естественно, ясно, что на каком-то новом уровне, это понятно, что, ну, иначе сложно представить себе, какой слой, строй там имели в виду. У нас вот принято считать модно, что там при КПСС была монархия, но я думаю, что это никто в виду не имел, вот, потому что это, очевидно, не так, и это отлично люди знают. Вот, вот, пожалуйста, элемент прагматизма, да, который как таковой есть, и который никто не использует. Вот. После этого все равно говорят о том, что народ это не примет, народ это не поймет и так далее. А никто не пробовал, собственно говоря, с этим обращаться. И никто из политиков-прагматиков эту карту, в общем-то, не попробовал разыграть. Вот. И это я говорю именно к тому, если подводить под завершение, да, разговор о том, что традиционализм – это действительно идеология живая и живая всех живых. Причем традиционализм я имею в виду не в абстрактном плане, там защита семьи, стабильность и так далее. Это все выступают. Ну, кроме, может быть, совершенно элементов левацких, революционных, анархо-либертарных, которые особо, как раз особого веса в обществе, тем более сейчас, не имеют. А так, пожалуйста, и либералы, и социал-демократы, и консерваторы, и монархисты, они сойдут, что семью надо поддерживать. Ну, конечно, а кто выступит против? Все за семью, все за достаток, за покой, порядок, за сильное государство. Кто сказал, что он за слабое государство? Конечно, никто, вот, если опять-таки не брать совершенно узкую левацкую, вот эту анархистскую прослойку как таковую. Вот. То есть это очень это традиционализм абстрактный, традиционализм на уровне обычая, а не на уровне традиции. Вот. А традиционализм, если брать его действительно сконцентрированно в политическом выражении, это действительно традиционные вековые основы существования общества. Вот. Это власть богоданная в виде монархии, которая является на социальном уровне арбитром между различными сословиями и группами. Это, безусловно, религия на уровне традиционализма, религиозного традиционализма. Это, безусловно, сословность, которая понимается как живое многообразие существования нации как таковой. То есть нация здесь выступает как народ, как некое органичное, как некое органичное сообщество различных групп, регионов, сословий и так далее. И, кстати говоря, если уж мы говорим, то я опять повторяю свою любимую аргументацию, о дословном переводе слова «нация», ну, это, конечно, слово «народ», да, племя, этнос, это понятия именно такие. То есть дословное значение, оно именно таково, слово «нация». И как мы все признаем, существовала нация до Великой Французской революции, не говоря о существовании до 19 века, как таково. Другое дело, что общественные мысли возник очень мощный мейнстрим, который эту идею захватил, идею нации приспособил под себя, фактически скрывая и маскируя за ней сугубо космополитические силы. И точно так же в 19 веке возник мощный мейнстрим, который хватился за термин «социализм», используя сугубо модернистских цели, хотя на самом деле социализм может быть вполне использован в целях государственных прав и так далее, за что тот же самый Леонтьев все время выступал, да, когда концепт обозначил русский царь во главе социалистического движения. То есть, вот действительно, в заключение могу сказать, что лично я вижу национализм как некий синоним традиционализма, естественно, с неким уточнением как таковой, и когда, имея в виду национализм в его позитивном качестве, в качестве позитивной программы, то, безусловно, имея в виду национал-традиционализм.